Лазерсон. Осенью 29 года я в компании английского, бывшего офицера, бежавшего из Перми, как раз тот самый рейс, плыл из Вижаихи в Усолье, в поселок Линва, с 50 заключенными, чтобы основать первую новую командировку вишерского лагеря, положить начало гиганту первой пятилетки, Березнякам. Я плыл, не особенно разбираясь в причинах своего назначения, не доискиваясь корней или поводов для столь неожиданного поворота в моей судьбе. Я чувствовал только, что волна судьбы выносит меня, если не на стрежень, то во всяком случае на достаточно мощное течение, противоречить которому я не могу, да и не надо. Я призван был возглавить рабочую силу лагеря на Березних химстрое, ехал маленьким начальником из заключенных, призванных дать барыш лагерю. Арестанты, которые ехали вместе со мной в трюме баржи, были плотники, землекопы, просто здоровые люди четвертой категории, как именовались они в документах. В Линве на содовом заводе уже 2 года работала группа заключенных грузчиков с бытовыми статьями, 12 или 16 человек. Они жили в общежитии для рабочих содового завода. Завод этот старый, построен до войны, принадлежал он Сальве. Фирма эта была хорошо известна в России. После гражданской содовый завод был опорой кузницы и разведочных работ и производственных кадров. Рабочие там были вольные, специалисты и конторщики частью ссыльные, вроде Павла Осиповича Зыбалова, члена ЦК меньшевиков. У содового комбината узким местом были погрузка и разгрузка, ибо вагоны требуется разгружать вовремя, а также грузить красивые барабаны с продукцией содового завода. Движение грузов шло неравномерно, и задержки и в погрузке, и в разгрузке приводили к бесчисленным штрафам, пока не догадались заарканить на содовом заводе бригаду грузчиков и заключенных, которых можно было вызвать для погрузки и разгрузки в любое время. С этими грузчиками жил и конвоир, а десятником, соблюдающим интересы лагеря, расчеты и прочее, был заключенный по фамилии Питерский. По словам изуральских троцкистов, получивший срок и отбывавший его. Мое срочное назначение прямо с работы и было вызвано тем, что я должен был сменить Питерского, у которого кончался срок и он должен был освободиться. Никакой сдачи приема сделать не удалось. Питерский самовольно уехал освобождаться в управление. Наши баржи на камеры зашлись, не узнали друг друга, и я так в жизни Питерского и не видал. После прибытия в Линву, размещения 50 людей на пересыльном пункте, лагерь арендовал полукаменный дом, где низ занимал кабак местного целовальника с продажей распивочного и на вынос, кажется, модной водки Рыковки. Эта водка Рыковка, первая 40-градусная, которой внезапно стало торговать государство. Выпуск ее наделал немало шума и в Москве. Ведь в России с 1914 года, с войны, был сухой закон, а в революцию даже сама мысль, что государство может торговать водкой, отвергалась. После гражданской Россия знала только самогонку, и немало славных страниц вписано тогдашней милицией в борьбу с самогоноварением. Торговля водкой в казенке, водочные откупы считались смертным грехом царского правительства, а Рыков, ставший после смерти Ленина председателем Совнаркома, подписал: «Я сам помню, своими глазами видел разбиваемый водочный магазин на Тверской пьяной толпой. На Пушкинской площади толпа окружила милиционера, велела ему плясать, и милиционер плясал. В кругах партийных, чтобы несколько снизить то сильное впечатление, которое произвела во всей стране продажа водки, был распространен и усиленно муссировался слух, что Рыков вел продажу водки от горя. Плакал после смерти Ленина и пил без конца». Так народная легенда дала объяснение Рыковке, 40-градусной новой водки. Вот этой-то водкой и торговал хозяин нашего дома. Был НЭП в разгаре. Хозяева вернулись к выполнению дореволюционных обязанностей, и весь нижний каменный этаж нашего полукаменного дома был отведен под продажу вина, и вином торговал тот же самый целовальник, что и в царское время. А наверху в деревянной постройке жил уже не хозяин. Он занимал дом где-то поблизости. А в одной стороне жили 8 конвоиров на топчанах, и на другой 50 работяг-арестантов на нарах. 12 грузчиков содового завода остались в своем прежнем помещении, близ железной дороги, в одном из общежитий для рабочих завода Сальве. Рабочие были крайне недовольны моим назначением, очень хвалили Питерского, и мне не стоило труда понять ситуацию. В 29-м году вокруг был крайний голод на рабочую силу. В Усолье и Линве было много арестантов вроде Камометалла и Госпароходства. У них были грузы, товары, не было только рабочих рук. Потребность нормальной документации ни для кого из этих агентств не была острой. Можно было писать и давать какие угодно фальшивые счета, лишь бы работа была сделана. Все эти агентства располагали крупной суммой для расчетов наличными. 12 арестантов-грузчиков могли выйти сверхурочно на 1,5 часа и заработать по рублю, скажем. Да, 50 рублей давались их десятнику, который делил этот свой заработок с конвоиром. Конвоир был один и тот же, десятник один и тот же. Словом, питерские и работяги были богатыми людьми, учитывая курс червонца и неповские цены. Вот злоупотребления такого рода изгубили питерского. Под доносом главное средство и дисциплинарной, и управленческой морали вообще начальство получило сигналы. И когда количество доносов увеличилось, решили питерского снять. Следствие о злоупотреблениях питерского было начато тогда же в управлении, но Берзин и Филиппов решили не мешать освобождению, и уже поздней осенью с последним пароходным рейсом, а то и позже, питерский вполне благополучно проехал наш пересыльный пункт, превратившийся за это время в 10-е отделение вишерских лагерей. Ко мне тоже агенты обращались неоднократно, зная, что мне передана эта власть, но я гнал их от себя. Рабочим не были разрешены такие работы, а рисковать ссорой со мной никто из наших ни конвоиров, ни арестантов не хотел. Думаю, что доносы полетели на меня в управление с того самого часа и мига, как моя нога, обутая в лагерный кожаный ботинок, вступила на Березняковский причал. Я думаю, что доносы эти исходили отовсюду, и от уполномоченного Ушакова, и от начальника конвоя Хритка, и от начальника пересыльного пункта Солодовникова, и от всех работяг содового завода на Березняхимстрое. Каждый рассчитывал хоть как-нибудь обогатиться, хоть трешку урвать, хоть яблочко из бесконечных садов яблоневого райского сада. Физиогномисты и лафетеристы делали свой вывод и писали донос после первой встречи со мной. Начальник информационно-следственной части Ушаков лихорадочно листал бедные странички моего тощего личного дела, следил за моей перепиской. Представитель госпароходства, 60-летний Миронов, бывший хозяин пароходства, нанятый лагерем как свой представитель и агент, считал, что я слишком молод, даже юн и не знаю жизни. Впрочем, это кажется мне так сейчас, а возможно, что все они думали только о том, как бы прожить сегодняшний день, не думая о завтрашнем. Ибо лагерь не такое место, где нужно и можно думать о завтрашнем дне. Может, все совершалось в силу каких-то высших законов, удивительно совпавших в данном случае с общим желанием рассчитаться, скорее с этим опасным чудаком, который вступил в такое резкое столкновение с конвоем этапа всего несколько месяцев назад, в апреле того 1929 года. Словом, после парохода «Красный Урал» пришел еще один буксир. Из управления приехал новый десятник, спешно назначенный на мое место, старый соловчанин, уже кончающий свой срок по служебному преступлению, Борис Маркович Лазарсон. Мне было предписано сдать дела. Подпись «Вальденберг» та же, что и в моих документах. А мне возвращаться. Нет-нет, остаться здесь. На словах Вальденберг передал работать ВКонтакте. Я ничего не имел против, тем более, что Лазарсон мне очень понравился. При том же старый соловчанин, знающий лагерь. Начальство лагеря Борис Маркович все знал, и все они звали его по фамилии. «Эй, Лазарсон!» «И здесь Лазарсон!» – изгибался Борис Маркович. Лазарсон был старшим десятником, а я младшим. Борис Маркович Лазарсон был очень хороший человек лет 40, даже 45, и какой-то мелкий коммерсант, оказавший ряд услуг неповским растратчикам и воротилам российского бизнеса 20-х годов. Тех расстреляли, а Лазарсон, кому революция открыла путь к служебной карьере, занимал важную должность где-то в Челябинской области, оказал ряд услуг своим друзьям. Оказал отнюдь не бескорыстно. Но воспитанный в старинной морали еврейских коммерсантов русской провинции не мог и представить себе, как бы он смог отказать дать какой-то фальшивый документ. Лазарсон был осужден по статье 109. Срок лагерный Лазарсон считал обычной ставкой, риском проиграл – отбывай. И не собирался ни на минуту изменять свое отношение к государству, как к дойной корове, которую нужно не только доить, но и рвать с нее шерсть, брать кожу, сколько успеет и может. Ни о каком исправлении, разумеется, не могло быть и речи. Да и Ладерсон не чувствовал за собой какой-либо вины, как не чувствовали его начальство, подчиненные и друзья. К назначению на место питерского Ладерсон стремился сознательно, ибо здесь можно заработать, как кратко выразился Борис Маркович. После приезда Ладерсона мне не пришлось жить в общей казарме на тех же нарах. Борис Маркович привез разрешение на то, чтобы мы снимали комнату по вольному найму. В этой комнате мы и проживали несколько дней. Вскоре я заметил, что те представители и агенты, которых я гнал от себя, вертятся вокруг Ладерсона. Но Ладерсон что-то кому-то обещает, кому-то отказывает. Обученный не соваться в чужие дела, я пренебрегал такими картинками, но чувствовал, что в лагере мы ведь сутки, и на глазах друг у друга наступило какое-то облегчение, спало какое-то напряжение. Это чувство относилось к конвою и к начальнику пересыльного пункта, и в глазах всех 70 с лишним работяг я тоже читал облегчение. Работяги с конвоем ходили в какие-то неположенные часы в какое-то место, на пристань, на станцию железной дороги и возвращались в лагерь обрадованные. Секрет долго хранить было, конечно, нельзя, и в конце одного трудового дня Лазерсон вынул из бумажника и дал мне 5. Твоя доля. Я не взял. Вот тут-то Лазерсон и рассказал мне о деле питерского. Твой брат – троцкист. И почему он, Лазерсон, стремился попасть сюда, в Ленву, в Березники, где золотое дно? Нужно только взять, нагнуться в траву, говорил Борис Маркович, предвосхищая до буквальности известные слова Пастернака о поэзии. Но слова о траве были сказаны гораздо позже, да и речь шла не о траве. Я не взял. Борис Маркович сердился. Когда он сердился, волновался, он плевался, испуская пузыри пены. «Ты же понимаешь», – орал Лазерсон, прыгая до потолка той комнаты, где мы с ним жили, «что мне осталось 6 месяцев срока. Должен я что-то заработать. У меня копейки на текущем счету. Я должен выйти из лагеря с чем-то, смотря реально. Но и ты будешь получать свою долю. Честное слово, Лазерсона». Я ушел из этой комнаты опять на арестантские нары. И хотя я не писал никаких доносов, настороженное отношение всегда окружало меня. Донос – столь универсальный рычаг лагерной жизни, что я не удивился, что на смену Солодовникову, отличному парню, но абсолютному бездельнику, приехал новый начальник – Михаил Васильевич Стуков, бывший начальник хозяйственной части управления. Первым его приказом была реорганизация наших трудовых дел, и Лазерсон – и я отстранились от руководства использованием рабсилы заключенных. Все это отныне вверялось инженеру из вредителей Павлу Петровичу Миллеру, выбранному и назначенному Стуковым из многочисленных вредителей, потоком двигавшихся из управления на Вишхимс, на комбинат, но оседавших и у нас на Березник Химстроя. Гигант второй пятилетки начинал работу. Мне было совершенно все равно, но Лазерсон, хорошо знавший Стукова и рассчитавший на его благоволение, пришел в бешенство от назначения Миллера. «Ты увидишь», – плюясь слюной и харкая, шептал мне в ухо. «Миллер хочет сам заработать мои деньги, но мы еще поборемся. У меня тоже есть в управлении блат». Но с Миллером дело обстояло иначе. Миллер назначал своих людей – Павловского, Кузнецова, Иноземцева, из инженеров и техников, комплектуя руководителей работ. А Лазерсон, поскольку он был бытовик и кончал большой срок, был оставлен на должности начальника участка. Участка поменьше, не столь важного, как главный на самих Березниках. Именно поэтому участок Лазерсона был назван первым, а участок Павловского – вторым. Все это были фокусы Миллера, бывшего начальника Самарского военного строительства, осужденного на 10 лет за вредительство. Вполне в духе Миллера, хитрожопого до мозга костей, хитрившего всю жизнь, но не перехитрившего власть. Власть оставила ему строить уборные на 8 очков в лагерной зоне и отводить душу, именуя участок Павловского вторым, а Лазерсона первым. Получали они оба премии, 3 рубля в месяц, одинаковые, по решению Миллера. Простой и хороший, откровенный до дна человек, Лазерсон ненавидел Миллера, видя в нем причину, почему Лазерсону не дают в лагерь заработать. Агенты, которые вились вокруг Лазерсона, перешли к Миллеру. Но здесь им не пришлось ничего добиваться, ибо Миллер их гнал, как и я. Однако весь вопрос приписок, жульничества, очковтирательства, все, что называлось секретом большого строительства, был перенесен в высшие сферы, где Миллер только подсказывал, а решения не принимал. Все решения, мне кажется, больше принимались в Москве, смотревшись сквозь пальцы на то, что делается, и не только в Березникским строе. Я тоже работал там десятником, стал быстро и не нужен, и отправлен в управление внезапно со спецконвоем и обратно возвращен без конвоя совсем. И работал весь 30-й год в Линве, как начальник отдела труда. Миллер нашел удовлетворяющую его форму моей деятельности на комбинате и работал там, пока не был арестован по делу начальника отделения Стукова. Лазарсон же окончил срок и, проклиная Миллера, вернулся к семье, куда-то в Челябинскую область. Все приказания Миллера Лазарсон, разумеется, выполнял добросовестно и честно, даже чересчур активно, со всей энергией и душой, что было вообще свойственно горячей натуре Бориса Марковича. Апостол старой школы, он и плюху может преподнести работяге для вразумления, на что, конечно, Миллер не был способен. В событиях Борис Маркович не очень разбирался. Когда кто-то из младших десятников, а их было очень много, на быстро растущем строительстве Березняков проявил недостаточное рвение в исполнении приказа Лазарсона и лазарсоновского начальника Миллера, Лазарсон в присутствии десятка работяг, меня и самого Миллера, разорался на десятника из заключенных. «Я тебе покажу, сволочь, вредитель!» Слово «вредитель» было сказано с такой яростью, что потрясло Миллера. Вечером на разнарядке в комнате Миллера, когда все уже ушли, он шагал долго из угла в угол. «Вот так и относятся к нам», – грустно сказал Павел Петрович. «Да, наверное, но вам не нужно, Павел Петрович, требовать многого от Лазарсона. Борис Маркович – хороший человек, просто он пользуется популярным словарем». Вот это-то и грустно, что словарь популярный.